Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в эфире диакон храма Преснопресвятой Богородицы в городе Долгопрудном Дмитрий Котов. И гостья наша Петрушина Валерия Евгеньевна, нынешний руководитель фольклорного ансамбля «Веретенцы». Вначале хотелось бы вводное слово сказать во всей культуре, о месте фольклора в области культуры. Дело в том, что культура – это такая подвижная, так сказать, сфера. Знаете, как развивается человечество, так развивается и культура. Если процветает там, как это, так сказать, нация, процветает, так сказать, духовная ее жизнь, вот, и цветет, и, так сказать, культура. Ну, все имеет свои возраста. Когда живет человек, у него есть детство, отрочество, юность, и зрелость, и закат, старость или угасание. И в историческом плане, потому что историческое время, ну, поступательное, это все работает. Например, взять античность. Что такое архаика? Это детство человечества. Это невероятно. Я больше всего люблю архаику. В чем там, так сказать, зерно в этой архаике? В греческой архаике очень легко ориентироваться. Там так явно видно вот эти границы, вот, начало культуры. Это хорошо проследить по этим куросам греческим, корам, вот, Аполлонам. Это, так сказать, статичные фигуры, с геометрическими формами, они не развиты как бы даже, да, понимаете? Там этих, и, так сказать, то, что будет в классике, там, мышцы, там, так сказать, изучение, так сказать, каркаса человеческого тела, там и в победе нет. Там просто основа, есть скульптура, как, знаете, как образ времени. Она статичная, во-первых. Все архаичные эти скульптуры, они улыбающиеся. Почему они улыбаются? Потому что они предчувствуют, это будет такой скульптуры, они предчувствуют это, понимаете? Вся нафиг присутствует. Там нет авторства, нет авторства, там нет героев. И, может, какое-то авторство где-то и сохранилось, но сознание, вот что это я, и в помине нет. Есть мы, есть вот эта вот общность такая, понимаете? Ты занимаешься, так сказать, тренингом, войск приходилось воевать, все воевали, всегда воевали. Вот. Ты военачальник, своим делом занимаешься. Ты администратор, тебя выбрали там, ты там, так сказать, организацией общественной занимаешься. Вот, а скульптор, вот и все, у каждого свое дело, понимаете, никто не выделяется, каждый свое дело делает скромно, ну вот так, архаика. Знаете, даже там, я помню, на фронтоне Пушкинского музея, значит, воины, так сказать, падают, раненые, все улыбаются, невероятно просто, понимаете. Дальше, второй этап, классика, классика, это совсем другой, так сказать, период, это период расцвета. Вот, когда личности уже выходят на первый план. Личности исторических деятелей, личности культуры. Вот, уже, например, алтарь Зевса взять, да? Он, там авторство есть. Авторство есть. И многие скульптуры времен расцвета, вот, классицизма, они известны в сфере культуры. Там вот это «я» уже, так сказать, звучит во всю силу. И уже люди изучают человеческое тело, они мастера, это долго надо учиться, это не так просто все, понимаете? Уже вот такое примитивное мировоззрение, которое как зерно, вот в зерне все ведь заложено, да, все будущее, что какое будет, понимаете? Архаика – это злак, вот, брошенный в землю, а классика – это уже плод, понимаете, еще какой плод. А эллинизм – это... Вы знаете, это закат культуры. Например, возьмешь казнь Гирки. Страшная сцена, когда там за преступление женщину там умерщвляют, бык должен ее растоптать. И это все скульптура огромная. Она стоит, слепок Пушкинского музея. или Пергамский алтарь, где, простите меня, изучение совершенной скульптуры, все скульпторы все поклоняются, вот, настолько изучено было человеческое тело, но там уже такого покоя и мира, и той архаической улыбки в помине нет. Там все разрывается, предчувствие заката этой культуры. Они все в движении, они все в самоуничтожении даже, понимаете? Вот. И, конечно, наше время, скорее всего, ближе к эллинизму. Но есть большое «но». А какое «но»? Сейчас скажу, какое «но». Видите ли, вся культура развивается поступательно, в историческом, то есть поступательно. Архаика, классика, эллинизм, да? Ну, это можно к любой культуре отнести, кстати, да. Вот это возрастные начала. А появлением христианства появилось новое понимание пространства и времени, вы знаете. Какое? Все великие старцы, они, во-первых, много долгожителей среди них, первое. И второе, у них качество одно есть, они, вот молодость духа такое, они сохраняют до глубокой старости. Я встречался с двумя старцами, с отцом Николаем, с отцом Раздалит, и с отцом Кириллом Павловым. Вот. Причем не один раз общался, так, ну, повезло, честно говоря, просто так обстоятельства сложились. 6 раз я встречался с Гурьяновым и отцом Николаем, и 4 раза вот с Кириллом Павловым. Я был поражен. Эти люди без возраста, вот, эти люди, они, ясность сознания, понимание, что здесь происходит, то есть духовное такое зрение, оно совсем другое. Так вот, дорогие мои, фольклор, о котором мы сегодня будем говорить, он... Удивительное это же явление, потому что он сохраняется именно почти в этом пространстве, во втором, понимаете? Почти. Почему? Потому что он как кокон заключает в себе все, что накоплено нашими предками. Он как кокон все собрал лучшее. Я не говорю а-ля фольклор. Я говорю о фольклоре как самоценной такой в содержании культуры. Как самоценное совершенно. Потому что все остальное подвержено времени. И фольклор подвержен только в гораздо меньшей степени. Мне очень важно, вы вот занимаетесь фольклором, мне интересно лично ваше отношение, как вы относитесь к фольклору, и эту тему как бы осмыслим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень радостно встретиться, поговорить действительно о такой глубокой теме, о теме традиционной культуры нашего народа. Я занимаюсь традиционной культурой с самого детства, с 5 лет. Да, нас привела удивительный фольклорный ансамбль «Веретенцы», наша мама. И руководителем в то время была замечательная Елена Алексеевна Краснопевцева. И благодаря ее примеру, благодаря ее любви к детям, благодаря ее любви к культуре нашего народа, живому, горячему служению, за ней последовало очень много людей, включая меня. Потому что не влюбиться в Елену Алексеевну в тот момент было невозможно. Я думаю, что любой человек, который когда-либо с ней встречался, знает, что оторваться от нее бывает тяжело. Потому что, как она говорит, мыслит, рассуждает. Это уникальный такой родник, источник. И вот Елена Алексеевна нам открыла этот удивительный мир, мир русской деревни. И в 7 лет я приехала в свою первую экспедицию, до сих пор помню это, как там были удивительные вот наши бабушки, дедушки, тот еще состав поющий, танцующий. Вот, и посидеть с ними, конечно, рядом было очень интересно. И это очень запомнилось на всю жизнь, дало такой отпечаток и, в общем, наверное, повлияло на мой выбор жизненного пути.
Хотите, в какие области вы ездили?
В Курскую область.
В основном, да?
Да, да, да. В основном в Курскую область, Елена Алексеевна, вот именно там весь наш материал фольклорный, который мы исполняем, записан именно в этих областях. Преимущественно. Елена Алексеевна была с экспедициями в совершенно разных областях. Ну и мы в свое время, когда еще студентами были, ездили в разные. Но чаще всего и глубже всего мы изучаем именно традицию Курского края. Так исторически сложилось. Елена Алексеевна вот выбрала именно этот путь в эти села, в эту область. И мы, в принципе, этот путь продолжаем, стараемся. Вот. Относительно того, что для меня фольклор, он открывался для меня постепенно, конечно, в связи со своим развитием. То есть это мое детство, как вы говорили, да. Отрочество, потом юность. И он открывался для меня с разных сторон. пока я занималась в детстве, когда я была маленькая, это, конечно, были одни впечатления. Нам очень нравилось заниматься в коллективе. Он нам заменял все досуговые мероприятия, то есть после школы.
Все удовольствия жизни.
Да, все удовольствия жизни. Но можно так сказать. На самом деле фольклор, мы вот анализируем с нашими выпускниками, встречаемся. В 90-х годах, я думаю, что вот именно фольклорный ансамбль «Веретенцы» многих спас вот от какого-то такого пагубного влияния, ну, которое очень имело такое широкое распространение.
Он многогранен.
Безусловно.
Объект и объемлющий.
Да, потому что, да.
Если вот человек входит в этот мир.
Традиционную культуру, да. Она заняла все наше пространство внутреннее.
Всю нашу сущность.
Да, нам очень нравилось совместно петь. Мы, может быть, еще не понимали, чем вот, да, вот именно глубины этой, потому что много что в свое время было таким поверхностным, и для нас в том числе, да, то есть вот песни и танцы, то есть внешнее проявление. А со временем, конечно, мы поняли, что фольклор — это действительно вот песня и танец, это является венцом жизнедеятельности русского народа. То есть под этим кроется вся жизнь человека. И это рождение, это работа в полях, это труд семьи. И венцом...
Это свадьбы,
безусловно,
и уход из жизни. Похороны,
все связано. То есть песня – это уже такой, как бы, вот эта красота, которую мы получаем, это уже такой вот венец всей этой жизнедеятельности человека. И взять только ее, ну, это, ну, как только вот увидеть и не понять, что там в глубине и что там внутри, из чего это все состоит. И вот началась такая вот кропотливая работа, и моя внутренняя, и преподавателей наших, и вот с Еленой Алексеевной мы стали вот для себя открывать именно внутреннюю эту сторону и глубоко-глубоко изучать, как человек рождался, что для него было, да. Именно с бабушками мы разговаривали, обсуждали, как свадьба играла какую роль, что вообще семья представляла, какое, да, в жизни деревенского
жителя. Какие нравственные устои за этим стоят.
Безусловно. Ну, на самом деле, приезжая в деревню, уже прекрасно понимаешь, что там люди совершенно другого духа. И тем самым вот последняя экспедиция, на самом деле, это уже для меня очень большой разрыв. Просто гигантский. Как улететь в космос без скафандра, то есть просто потому, что там совершенно другой дух. И потом вернуться в город еще сложнее, потому что собраться и уехать туда еще как-то можно найти ресурсы, а вернуться обратно, и ты знаешь, куда ты вернешься, такую суету, суматоху городских будней, все бегут, никто друг на друга не смотрит, оттуда, конечно, вернуться очень-очень сложно, потому что там ценность человека, ценность человеческой души, ну, невероятных, конечно, масштабов, просто посидеть рядом с ними, даже помолчать, уже как-то ты преображаешься, у меня такое ощущение. Как будто ты вот действительно преображаешься, очищаешься. И вот даже как бы мы не были вот загрязнены вот нашей городской культурой, прикасаясь к этой чистоте, очищаешься. Как вот в христианстве, да, мы регулярно, да,
исповедуемся,
причащаемся.
И да, мы новые, опять новые.
И мы новые люди, да. Вот. Ну, это наша человеческая природа, да, так устроена. Вот. Но мы стараемся, да, это делать и регулярно блюсти свою чистоту.
Но все равно, если ты постоянно этим занимаешься, понимаете, все-таки жизнь очищается. Это однозначно.
Я сам
как
согласна.
И фольклором, если ты постоянно начинаешь с детства заниматься, все равно устраивается жизнь иначе, чем в обществе сегодня, что характерно для него, вот то, что вы сказали, и суета, и явления, которые, так сказать, антикультуры, вот, и пагубные влияния всякие, особенно на что падка молодежь наша, да, как известно, и иноземные влияния, как известно, да.
Да, ну, конечно.
А это защита.
Да,
фольклор – это защита. Это броня.
Согласна.
Это щит.
Да, да, да. То есть у тебя, конечно, другой уровень уже и восприятия, и музыки, другой уровень восприятия.
И окружающей жизни.
Культуры, и окружающей жизни. То есть это, конечно, такой фильтр, очень хороший, установленный внутри. Этим никогда не поздно заняться. То есть даже
но,
вот...
Но все-таки чем раньше, тем лучше, согласитесь.
Безусловно. Нет, в этом отношении, конечно, конечно. Потому что даже вот если мы смотрим на детей, если мы сейчас немножечко коснемся, например, педагогической деятельности, да, фольклор именно в рамках педагогики. Удивительно, как ребенок маленький, он все это чувствует, считывает, и все... Для него это близко, это для него настолько органично. То есть вот даже просто вот посмотрите на маленького ребенка годик, начните ему играть на балалайке или петь три татушки, три тата. Он сразу пойдет в пружинку, поднимет ручки.
Я понимаю так, что в генетической природе народа, у каждого народа, существует вот это вот, так сказать, уже заданное какое-то, понимаете, мир, заданный генетически. То есть он пока как в коконе, да, а потом, значит, он раскрывается, когда он услышит, он чувствует что-то родное, он не осознает, неосознанно еще, но это ему нравится, потому что это его близко, так сказать, что в генетике у него это заложено. Вот в чем дело, понимаете, это очень важно. А если это у тебя код один заложен, а ты потребляешь другую культуру, понимаете, попсовую, допустим, да, или там сказать, ну, любую культуру, которая не свойственна тебе, твоей природе, понимаете,
да.
Духовной, вот, тогда идет какое-то нарушение, называется уничтожение того, что заложено, вот, и насилие какое-то над личностью идет, и он уже теряет себя, но потихоньку изнутри начинает себя терять, вот в чем беда, вот в чем беда.
Да, да, это действительно страшное явление нашего времени, я с вами согласна, вот, и если вот посмотреть даже вот те, кто детки, которые приходят постарше, им уже сложнее, например, уже сложнее даже так же органически двигаться. Вот если посмотрим на традиционную пляску, и вот сейчас такие, ну, модные течения, там, движения, мы увлекаемся почему-то очень много иноземными, да, всякими практиками, йогой, например, еще разными какими-то культурами, говорим, вот, посмотрите, как здорово там наши, да, коллеги из других стран, давайте возьмем это к нам в практику.
Ты свое сначала, свой, понимаете, потом ты правильно будешь чужой воспринимать.
Вот я это и хотела сказать, о том, что на самом деле наша культура, она настолько всеобъемлющая, там есть все. Та же пляска, вы попробуйте вот сплясать, извините, вот под гармошку, вот как наши бабушки и дедушки, просто проплясаться хорошенько, продробить, у вас все, у вас давление стабилизируется, у вас...
И курс-спорта не надо.
Да, 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 вы будете полностью как бы здоровым, радостным человеком, то есть это действительно повышает и вот...
Тонус жизни.
Тонус жизни, радость, то есть у людей и уникальность каждый раз, я думаю, какое уникальное... Общение в танце. Это удивительная соборность и общность в традиционной культуре. Для меня каждый раз, я даже не могу себе представить, какое это сокровище, и это все время, ну, что-то удивительное. Потому что, когда человек поет, вот кажется, что много людей поет, да, может быть, со стороны это не так слышно, но когда ты внутри, вся традиционная культура, чем она уникальна? Когда ты внутри, когда ты в этом. Потому что со стороны смотреть здорово. Сейчас нам тоже это интересно и красиво. И ты чувствуешь, что это что-то идет невероятное. Ты видишь это общение между людьми путем пения, путем движения. Но когда ты внутри, ты слышишь всех. Ты должен как бы уметь это делать. Ты должен уметь слышать всех, там, 10 человек, 30 человек, и все вместе создавать вот эту вот песню.
Ты часть целого. Ты не, так сказать,
ты
не самостоятельная
себя...
личность такая, понимаешь, яркая какая, показать, какая красавица, да? А ты часть целого, понимаешь?
Да, 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 безусловно. Тут как раз вот это и идёт понимание, что ты часть целого, притом уникального, и ты понимаешь, что ты вообще часть, ну, всей нашей страны. У нас был удивительный сейчас такой опыт в сентябре, нас пригласили в Курскую область, и мы делали танец Тимони, который как раз такой символ курской традиционной культуры, на 2000 с лишним человек. И это снималось сверху, мы вот проводили мастер-класс, мы танцевали на сцене, наш коллектив, и 2000 человек двигалось, ну, в одном порыве танцевальном на площади. Еще 4000 смотрело со стороны.
Да.
Мы не поняли, как прошло 15 минут. И это действительно было просто потрясающе. Ты понимаешь, что, чем мы владеем. То есть это такое поднятие духа было. Это была такая радость соборная. И, в общем, это, конечно, такой уникальный опыт.
Еще подтверждает, что генетически у нас все есть. Они же этому не учились, как вы, понимаете, да? А, так сказать, потребность такая, когда увидели вот что-то родное, они откликнулись, вышли танцевать, да, вышли вместе с вами участвовать в этом действии, да? И, так сказать, я думаю, что это у них никогда не забудется, эта ваша встреча с вами.
Да, конечно, но это даже не только с нами, потому что там были и этнографические коллективы, которые тоже этим занимаются, потому что там были в основном коллективы, которые как-то связаны с культурой.
И зрители тоже?
Зрители нет, зрители пока смотрели со стороны, но мы уже подумали о том, что, наверное, в следующий раз нужно привлечь каким-то образом еще и зрителей. Но я думаю, что там как раз никто равнодушным, кто это видел, не остался точно.
Я думаю, что Конечно, не каждый решится выйти на сцену, да, или, так сказать, никогда не танцевал. Но всегда смелые люди и энтузиасты найдутся, которые, так сказать, могут воспринять. Я это видел, как это делается. Вот вы являете Моне, да, я видел, как это Елена Алексеевна показывала. Наши бабушки, тетушки там, мамочки, да и дети тоже. Получается у них, не так уж сложно.
Конечно, понимаете? Конечно. Это кажется со стороны, что это может быть сложно. На самом деле, когда уже идешь, там тебе сказали, что там как, уже все это выстраивается в тебе, и действительно ничего такого прям сложного нету.
Ну, теперь очень хорошо, что вы это рассказали. Вы знаете, давайте вернемся к личности вашего руководителя, Краснопевцевой Елене Алексеевне. Я хочу вспомнить свою встречу с ней, а вы расскажете о своей постоянных ваших встречах, да? Да, меня тоже она поразила, она ведь такая какая-то простота подкупающая, понимаете? Не случайно она рассказывала, как ее трудно принимали в деревне. Ну, знаете, приезжает городская, приезжает, они так наблюдают, вот. И в какой-то момент она когда не разово приехала, а стала постоянно ездить, понимаете? Как-то прокинулось, что это наша родненькая, понимаете? И приняли ее, и приняли ее. И вот она рассказывала, как вообще, как там в деревне, какая иерархия в этом смысле. Потрясающе. Меня так поразило это. Всегда какой-то там старший, не то, что там назначают, это как авторитет всеобщий, как бы. Как-нибудь пожилая женщина или мужчина, ну, в данном случае, как правило, женщина. Вот. И, или несколько женщин, подружек, да, которые уже с большим опытом. И они говорят, что... Она рассказывала, что да, сразу не допускают. Они сначала не приходят слушать, потом, значит, какие-то простые вещи подпевать, самые простые. Она стоит, слушает и молчит. Потом она начинает подпевать, что-то получается, ее на новую ступеньку потихоньку ставят, понимаете? И это проходит длительное время, чтобы ее приняли как равную. Потрясающе. Она еще дитё, может, по возрасту она, сказать, может, старше, ну, приехала там старше, а по восприятию этого материала, понимаете, она еще ребенок может быть. И вот, правда, если человек талантливый и, сказать, хочет там войти в этот коллектив, он очень быстро преодолевает эти ступени, как я понимаю. Вот. Но мне интересно, как она рассказывала, так это мне жило, как будто я все это присутствовал при этом. Значит, вот прислали, значит, пришла новенькая, да, вот. Нет, Дашка, ты просто слушай. Так она рассказывала, и как будто я это видел. Потом, значит, проходит, там месяц там три. Ну, Сашенька, давай, вот это вот подпольно, вот, вместе со всеми, да? Вот. Проходит. И так она возрастала, понимаете? В течение года вот она какие-то ступеньки эти преодолевала. Но чтобы выйти, так сказать, в солисты, чтобы выйти, это огромное количество времени надо. И потом они смотрят, на какое смирение у человека, понимаете? Нет ли там гордыни? А гордыня – это что? Обидчивость. Нет ли там обидчивости? Попробуй. Замечания, например, они же часто бывают строгие. Раз, крутые бывают крутые. Там казачки наши, знаете, какие крутые. Я казачьего рода, я знаю это, понимаете. Так огреют, что мало не покажется, понимаете. Если человек смирение есть, он проглотит и вырастет духовно. А если он, так сказать, несмиренный, он обидится и уйдет. Вот и все, понимаете. Вот этим все проверяется. Вот она рассказывала, как они, да как вот они воспитываются в коллективе в этом. И я это как вижу, как вот росток растет, знаете? Росток растет, растет. А когда он растет, простите, что бывает? Бывает и солнышко, а бывает и непогодь, понимаете? А он должен расти. Бывает и снег идет, понимаете, когда росток начал уже проклюнулся, а тут снег пошел. А он должен выжить и так далее. Хороший образ, замечательный. Ну вот, вот это меня поразило очень. Ну, вы сказали уже, как у вас обычно это бывает. У вас сейчас же коллектив огромный, насколько я знаю.
Да, большой.
Большой коллектив. Вот как вы управляете своим коллективом? Ну, там понятно, что в хоре там 10-20 бабушек, там, ну, в лучшем случае, да? Ну, как сегодня, да? Наверное, в старые добрые времена их было гораздо больше.
Да, конечно.
Вот. И как вы управляетесь, и как у вас иерархия это строится? Расскажите, мне очень интересно.
Угу. У нас в коллективе сейчас больше 200 детей. Детки к нам приходят с 2 лет.
И у нас вот двух лет буквально, ничего себе.
Да, у нас сейчас вот группа самых маленьких, там 2, 3, 4 годика. Потом идет группа постарше, 5-6 лет, потом еще постарше, потом еще постарше. Так у нас 8 групп до 18 лет.
Насколько часто приходят, вы занимаетесь, насколько часто вы встречаетесь? Вот маленькие эти дети, насколько часто?
Маленькие детки, мы пока по расписанию один раз в неделю. Но мы будем вот по возможности, конечно, смотреть, потому что, во-первых, едут к нам с разных концов Москвы. Благо мы находимся в центре, поэтому это многим удобно. Но кто-то, конечно, тратит на дорогу больше там времени, и полтора часа кто-то добирается, и два часа. Вот. И у нас занятия проходят, ну, минимум три раза в неделю, поэтому мы исходим из своих возможностей, из возможностей родителей и детей. Вот потом дети вырастают, они уже, конечно, постарше становятся, стараются сами ездить. Вот стараемся вот в эти дни как бы собираться все вместе, петь. У нас действительно такая программа, которую как раз вот Елена Алексеевна ее разработала, и мы стараемся ей следовать, ее развивать. У нас все педагоги, выпускники коллектива. У нас 7 педагогов, и все мы учились у Лены Алексеевны. И это нам, конечно, очень хорошо помогает, потому что мы знаем...
Цельность такая, цельность.
Да, цельность, мы понимаем...
И взаимопонимание.
Да, что мы делаем и как нам это нужно достичь, каких-то результатов именно на опыте нашем собственном и опыте вот Елены Алексеевны. Поэтому мы с ребятами сначала, вот, когда они еще детки маленькие, конечно, они слушают преподавателя, как он поет, как он двигается. То есть они же прям как губочки все это впитывают быстро. Поэтому крайне важно, вот я как бы смотрю как педагог, чтобы преподаватель умел, конечно, владел хорошо и голосом, и пластикой, и чувством ритма, да, и был вот такой вот открытый для детей, и мог через себя транслировать вот эту любовь, как Елена Алексеевна транслировала, так и педагог. Любое дело, как вот, кстати, говорила Елена Алексеевна о том, что, в принципе, неважно, чем вы занимаетесь. Если вы любите ваше дело, то дети тоже будут его любить.
Прекрасно сказано.
Да,
прекрасно.
То есть, если вы любите расписывать ложки и заразить этим детей, дети тоже будут любить расписывать ложки. Ну, любая сфера деятельности. Вот, поэтому это крайне важно, вот именно с нашей точки зрения, вот любить вот это дело. Потом уже мы начинаем как-то усложнять наши программы. У девочек, например, там в возрасте 8-9 лет, когда они делают куколок,
замечательно,
да,
замечательно.
Мы поем колыбельные, вот именно на основе традиционной культуры. Все эти прибауточки, потешечки, ну, в общем, как мамочки.
Это все, вот это же будущее семьи, понимаете? Естественно, причем взращено, понимаете?
Да, да, ну вот мы как раньше в деревне в 5-6 лет уже могла быть нянечкой. То есть няня – это как сестра, да, няня. Меня воспитала няня, там, как бабушки иногда говорят. Няня – это старшая сестра, которая там была не намного старше. Но, однако, она уже смотрела за детками, могла спокойно там...
Ответственность
несла. И знала, как с ними поиграть, и куколку как сделать. И как спеленать, и как колыбельную спеть. Вот, ну, мы сейчас чуть-чуть постарше, да, делаем, это 8-9 лет. Девочки у нас тоже вот учатся... это все делать. Вот, мальчишек появляется вот какой-то свой мужской круг, когда они могут на инструментах поиграть и поплясать, и попеть какие-то свои, узнать, может, даже там изготовить музыкальный инструмент. Вот, мы уже начинаем более внимательно слушать аудиозаписи бабушек, потому что, на мой взгляд, вот как раз подходящий возраст, когда дети узнают вообще, что это городские дети, да, хочу сделать здесь такую пометочку, то, что эти детки, они все растут в городе, поэтому они привыкли к определенной речи, да. И услышать вот, да, речь на диалекте, которая идет, это там свои особенности. Разобрать эти слова, что они означают, да, и почему так вот бабушки говорят.
Привыкнуть к ним.
Конечно, привыкнуть к их звучанию.
Чтобы они стали родными словами.
Да, да, потому что сначала...
Это же время.
Конечно, конечно. Потому что сначала это может даже ребенок не понять, что сказала бабушка на записи. Вот мы разбираем это все, изучаем, понимаем мелодику. Мы уже учимся вот как раз к спевке друг с другом, когда ты уже слышишь своего товарища рядом, когда ты можешь его поддержать, да, когда вы уже вместе делаете какую-то, ну вот, красоту. Не друг за дружкой ходим в один голос, да, а стараемся как-то уже немножечко песню разукрасить, сделать как-то ее более красивой, динамичной. И плюс, конечно, движение прибавить, да, если это какие-то вот плясовые песни, чтобы это было тоже красиво.
Богаче, чтобы богаче было.
Чтобы было богаче, да.
И зрелищно.
Да, у меня был потрясающий недавно разговор, очень интересный, с профессиональным хореографом. Он народные танцы преподает, именно, ну, как бы сценический танец. Вот. И у нас был удивительный диалог. Он говорит, мы очень хорошо дружим, почитаем творчество друг друга. У них тоже детский коллектив совершенно замечательный, удивительный. То есть очень красивый, то есть сценический, там потрясающее воплощение.
Тоже фольклорный?
Нет, это народный. Народно-сценический.
А какая разница? Объясните.
Объясню. Дело в том, что да, они основаны на... Ну вот если кто-то сталкивается с хореографией, например, ансамбля Моисеева. Там хореография такая постановочная. То есть вот такие правильно выверенные движения рук, ног, чтобы это было такое красивое. Это то, что как раз движение появилось, вот, вот такое, да, направление в культуре нашей в 20 веке. То есть это такое под одну... Ну, то есть там обратили
схему,
внимание.
Под одну схему, да.
Да. Схему, или какой-то... когда там одного роста, например, все девушки, там одинаковые сарафаны по цветам, одинаковые движения руками. Это тоже, безусловно, красиво и тоже как бы уже стало частью нашей культуры.
А, своя красота.
Своя красота, да. Безусловно.
Она,
но это не фольклор, да. То есть фольклор, он отличается тем, что ты можешь себя проявить, и у тебя будет своя индивидуальность. В соборности.
Соборности.
Да.
Потрясающе.
То есть это действительно очень интересно. И мы как раз обсуждали, он говорит, слушай, вот мы познакомились 15 лет назад. Я видела, как вы пляшете, и у меня внутри, ну, было, я так хотела, чтобы, говорит, ну, почему вы не можете красиво двигаться? Почему вы не можете красиво руками водить одинаково?
Это кто
говорит? Ну, вот этот хореограф.
Так, так, так.
Почему вы не можете ногами одновременно, в общем, там, как-то топать? Что это? Он говорит, вы меня как бы внутренне, я не мог этого принять, потому что мне казалось, что это что-то как бы противоестественное. Я понимаю его, человек, который вырос в сценической культуре, естественно, для него вот
не
мы...
Не воспринимает.
Не воспринимается, что это как бы что. А сейчас, спустя 15 лет, говорит, я смотрю на ваших детей, я не понимаю, как вы это делаете. Говорит, я не понимаю, как вы, как ребенок, он двигается потрясающе, сохраняя полностью свою индивидуальность, но при этом как бы он двигается в традиции, традиционно. Меня так это потрясло, я думаю, как это интересно, действительно. То есть вот сначала это какое-то, может быть, внутреннее, да, вот у человека какое-то отторжение, а сейчас вот действительно понимание, что это очень сложно достигается, это очень сложно делается, то есть это как бы другой уровень, может быть.
Очень интересную тему вы раскрыли, я не знал этого, я вам очень благодарен. А теперь я хотел бы, так у нас время ограничено, хотел бы поклон сделать нашей истории, вот, фольклора. Мне Елена Алексеевна рассказывала интересное событие, которое было в 90-е годы, их вывезли в Америку, вот, в Америку. И там, значит, представили, собрались аристократы те наши, да, вот, и они пели песни курские, да. Там великая княгиня была, не помню, какая она называла даже, да. Вот. И после концерта их приняли потрясающе, как родненьких. И вдруг в конце этого она видит, что одна из близких княгинь расплакалась. И это что, мы что, обидели что-нибудь? Она не может понять, почему она расплакалась. Все радуются, она плачет. Ну, объяснили ей, что это, говорит, она... Дело в том, что те деревья, которые вы назвали, она, ее предки были там, ее дедушка, бабушка там, и родители, она пожилой человек уже, она помнит даже фамилии крестьян, представляете, их семей. И она пришла, вытерла слезы, вот, и стала расспрашивать об этом поколении, Смирновы там, Ивановы там, ну и так далее, понимаете, да? Я была потрясена. Угу. Понимаете, оказывается, такая была связь вот с аристократией, нормальной, понимаете, угу. которая, угу. так сказать, помогала, воспитывала, вот, которая, не, как же в советское время, все угнетатели, ничего подобного. Просто так не плачут, простите меня, услышу угу. песню, понимаете?
Да, конечно,
вот.
Конечно.
Это было единство, вот. И, ну, не, я говорю, не повсеместно, конечно, потому что были, конечно, и нарушения, что там говорить. Я говорю, это всегда во всех любых государствах подобные нарушения mm-hmm. там были. Но я говорю о лучшем стороне, mm-hmm. что было. Мы же сейчас об лучшем, в фольклоре, мы говорим о лучшем.
Конечно,
традиции
конечно.
Нашей, да? да? И это тоже было. Нет, я даже как будто вижу эту картину. Это подходит она, плачет, и вдруг спрашивает о своих семьях, которые она и знала. Пожилой человек, mm-hmm. она... знала каких-то, может, когда знала, когда они еще были детьми, она сама была только ребенком, понимаете, угу. но оказывается, вот такая связь невероятная. Так что вот поклон той культуре, которая нам все-таки они сохранили, они ее сотворили, поддержали испокон веков, кстати, да, речка эта, так сказать, текла. И вот видите, несмотря на это лихолетие, да, 70 лет отступления какого-то, да, от традиции глубокой, да, оказывается, все сохранилось. Все сохранилось, и самое главное, и благодарность, я говорю, вот тому времени и тем людям, которые сохраняли все это. Вот, ну, теперь ваша очередь на эту тему.
Да, да, вот если говорить о том, что сохранялось, да, из поколения в поколение, мы, конечно, вот разбираясь, да, и изучая традиционную культуру, смотря XIX век, да, там, может быть, еще чуть раньше, потрясающие тексты песен, которые мы видим, которые не теряют актуальности в наше время, они до сих пор актуальны. Я знаю, что вот мы разбирали многие духовные стихи, мы это все, эти тексты знаем, но как они сейчас вдруг откликаются в нас, вот, например, в наше нынешнее время, непростое, сложное, это просто уникально. Действительно, все это сохранено благодаря нашим бабушкам и дедушкам. К сожалению, много что утеряно. Вот. Мы, конечно, сокрушаемся и плачем горькими слезами, что очень много что мы найти уже не можем, и материала, и песенного, и хореографического, и материального. Вот. Но, несмотря на это, мы понимаем, чего стоило людям сохранить и донести. Это традиционная культура.
Хотя бы то, что сейчас осталось, да, хотя бы это осталось.
Да, ну, безусловно.
Все равно остался целый материк, все равно, да, и он, конечно, гораздо меньше, гораздо его, так сказать, сжатый, но остался же. И Господь как устроил, чтобы вот восприемники же все-таки есть, понимаете?
Да, конечно, то есть сейчас как можно больше людей, когда узнают, соприкасаются, им хочется это дальше развивать, изучать, популяризировать, пропагандировать. И действительно, это удивительно, мы с Ильей Алексеевной как раз обсуждали тот момент, что, знаете, через поколение вот эта культура традиционная, она очищалась, как зерна от плевел. И сохранилось все самое-самое-самое ценное, лучшее. Потому что это же все в рамках, например, даже одного села. Смотрели, как это влияет на поколение, как вот эти песни, как эти танцы. То есть ненужное со временем отсекалось, оставлялось только самое лучшее. Почему это так бережно передавалось? Почему ты к бабушкам приезжаешь, и они говорят, нет, этого не было, притом категорично. Потому что, ну что, в этом, неужели так это сложно как бы добавить? А у них прям это действительно нет. Так
табу,
нам нельзя.
Табу.
Да, нельзя. Вот это нельзя. Вот это можно. Настолько четко вот это вот понимание иерархии, что вот это не надо, это не даст.
Это противоречит, вода. Противоречит.
Противоречит,
они
будет мешать,
это.
Да. Вот, поэтому действительно, да, то, что до нас сейчас дошло, это уникальное достояние, которое нужно бережно хранить, оберегать.
Скажите, пожалуйста, а вот на веретенце, я только знаю вот такой настоящий фольклор в лице веретенца. Так близко, потому что близко так соприкоснулся. Угу. Через Ирину Алексеевну, через вас. Очень, вот наша дружба продолжается, уже много лет. Вот. А мне интересно, а как вы же, наверное, знаете ансамбли всей страны, что вы скажете, умирающая эта культура или она все-таки сохранится? Это, для, я думаю, и для слушателей наших, и для меня лично очень важно. Лично ваше мнение.
Вы знаете,
очень... Или она, понимаете, или она превращается... попсу часто. А попса ведь разрушает, в смысле, фольклорная попса имеется в виду, разрушает внутреннее содержание, внутренний стержень, понимаете? Так вот, какое будущее фольклора? Сохранится ли он? Ну что, получается, вы одни, вы же не одни, наверное.
Конечно, все-таки. Мы не одни.
Вот расскажите, вот, чтобы... Я даже не знаю этого, вы знаете.
Ну, я не уверена, что смогу прям конкретно какие-то вещи сказать. Я, да, действительно буду опираться на свое мнение. Действительно, традиционных коллективов по всей стране их много. Много взрослых коллективов, которые сохраняют культуру, притом разных регионов. Много детских коллективов, которые тоже стараются сохранить культуру именно своего родного края. Которые собирают и ездят с детками в экспедицию. Это не только вот в Москве, это по всей нашей стране, в каждом городе. Это движение развивается, и его много, и много последователей. И мы видим, как много ребят выбирают для себя будущую эту профессию. Они получают профессиональное образование и учатся действительно у таких вот настоящих профессионалов своего дела. Стараются научить, как правильно это сохранить, как правильно это передать, как правильно этому научить. Но есть, конечно, и люди, которые хотят синтезировать это творчество, эту культуру не с целью даже какого-то разрушения, а с целью приобщения, ну, для современного слушателя. Как это
так
может
этот процесс,
быть...
я хотел спросить, это правильный процесс или он разрушительный? Вот это мне нужно понять.
Я не знаю.
Это трудный вопрос.
Это очень трудный вопрос. Потому что есть, знаете... Мне кажется, это как раз прививка. Вы знаете, о чем вы говорите? О том, что если ты регулярно слушаешь фольклор и его изучаешь...
И попал в хорошие руки.
Да, то у тебя будет как бы прививка. Ты услышишь эту музыку, например, она у тебя будет вызывать отторжение. Ты просто не будешь ее слушать. Можно услышать фольклор и в красивом исполнении. Есть потрясающие коллективы, которые могут синтезировать красиво. И ты понимаешь, о... как это интересно, вот мне это, я бы тоже это послушал, да. Поэтому сложно это сказать, как бы, а может быть, другого человека и то зацепит, и вдруг он это услышит и подумает, ой, а как это в чистом виде звучит? Вот интересно же, да, вот этот процесс. Действительно, статистики ее сложно найти. Мне кажется, знаете, как Господь любое дело, он может сделать из плохого зерна хорошее. То есть это вот да. Как бы зависит, наверное, от внутреннего устроения человека, что он несет, что он хочет. Если он хочет показать красоту традиционной культуры, ну пускай он синтезирует это, да, но у него есть вот такая потребность и желание людей приобщить. Мне кажется, Господь приведет этих людей и через этих исполнителей, да, к традиционной культуре. А если как бы там наоборот внутреннее, да, какое-то вот именно желание какого-то разрушения, то... Возможно, такое тоже бывает. Но я таких, если честно, не встречала. Я вижу только тех, кто очень любит и, может быть, хотят вот сделать лучше.
Ну, вы утешили меня, конечно, очень, что надежда есть, потому что, как я понимаю, идентичность нации и целостность ее и вообще внутреннее здоровье нации без сохранения культуры этой корневой, она невозможна, понимаете? Невозможно. Это так, как из кокона бабочка вылетает, понимаете, из кокона. Вот. Если бы кокон, он должен все время обновляться, должен новые коконы появляться, понимаете? Если это не будет, то бабочек не будет, понимаете? Вот. Будем надеяться, что Господь как бы любит нашу землю, потому что там миллионы людей, мучеников. Такой земли нигде нет, как у нас. Потому что столько крови, сколько на Руси пролито, нигде так не пролито. Русская душа, она в лучших своих проявлениях, это невероятно. Лучше красивее русского человека, в смысле, не по национальности, я говорю, по духу. Я не знаю, не видел. Это широта невероятная, понимаете? Самое главное, вот, широта в добре – это невероятная святость. Широта в добре, понимаете? А широта в зле – это... ужасные вещи, которые мы видели в годы лихолетия, понимаете? Черная широта – то невероятные вещи, не хочется о них говорить. Вот. Но сколько святых на земле, сколько там молится за эту землю, понимаете? То есть я уверен, что у нас будущее есть, и в какое бы время, так, в лихолетие, какое бы нас не готовили нам, понимаете, оно бы предалено, поэтому я думаю, что у нас будет и будущее. Но очень важно, чтобы как можно больше людей прикоснулось к той красоте первичной, которой вы занимаетесь. Очень важно, потому что ну и балеты там, и классика, и вот сказать, это, можно сказать, классическая музыка европейская, все это хорошо, я не говорю, что это худо, понимаете, это хорошо. Вот. Но народ, который потерял свою, так сказать, идентичность, сущность в культуре, понимаете, он как бы не имеет будущего. И если мы это будем в наших детях возгревать, помните Наташу Ростову, вот Толстого, когда барыня, которая не знала, училась французских гувернёров, понимаете, в деревню попала, и вдруг такая русская душа проявилась, потому что генетически в нее все это заложено. В каждом человеке из нас это есть, понимаете. Поэтому мы должны эту генетику, мы должны ее как бы все время о ней заботиться, ее лелеять. И то, что вы занимаетесь, это бесценно, это просто бесценно. Мало кто, может, немногие это понимают, но я, например, вижу, что если забрать эту сферу, понимаете, тогда будущее у нас в большом сомнении будет. Душа народа, составляющая какая? Это связь с Господом, это связь со своей землей, со своими предками, с этими могилками, да, вот. То есть это, мы часть этого большого целого, потому что мы живем в вечности, смерти-то нет, понимаете? И мы в этом пространстве должны чувствовать это место свое, понимаете, что оно наше, за ним ухаживать, его лелеять, этот цветник наш взращивать. Если мы это не будем делать, у нас мы все потеряем. А если мы это сохраним, мы сохраним наше будущее, наших детей и нашу культуру.
Да, я с вами согласна, и хотела сказать напоследок потрясающее выражение, которое сказал отец Владимир Теплов, что говорит, как характеризовать Россию, с чем ее сравнить. Россия – это как птица, у которой два крыла. Одно крыло – это православная вера, другое крыло – традиционная культура, и имя ей – это птица Святая Русь.
Прекрасно, прекрасно. Какой хороший конец нашей беседы. Я вам очень благодарен за встречу. Низкий поклон. В конце, конечно, хочется живую иллюстрацию. То, что, о чем вы говорите, чем вы занимаетесь, чтобы услышать еще воочию. Надеюсь, сейчас мы это будем слушать.
Я предлагаю послушать в конце нашей передачи плясовую песню Курской области, которую мы записали в этнографических экспедициях вместе с ребятами.
У нас в гостях сегодня была руководитель ансамбля «Веретенцы» Петрушина Валерия Евгеньевна.
Большое спасибо. До свидания, дорогие радиослушатели.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, прихожанах храма в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке имени Артема Боровика района Марьино города Москвы, а также о рабах Божьих протоиерее Владимире, иерее Виталии, Виталии, болящей Николае, болящей Пелагеи, Ольги, Романа, Зои, Елены, Надежды, болящей Татьяны, Бориса, Елены, болящего протоиерея Алексея, болящей Галины, болящей Натальи, Анастасии, Христины, Игоря, Александра, Натальи, болящего Романа, Людмилы с очадами, Алевтины, Валерия, протоиерея Владимира, болящего Владимира, болящей Натальи, Евгения, Ирины, Иоанна, воина Алексея, Веры, Надежды, Любови, от раковицы Софии, от раковицы Анны, Марии, Ольги, Лидии с очадами, Татьяны, отрока Павла, протоиерея Анатолия, иерея Павла, иерея Виталия, болящей Елены, Фатини, Иоанна, отрока Тимофея, Ольги с очадами, Татьяны, Марины, Аллы, Ольги, болящей Анастасии, болящей Натальи, младенца Евдокии, болящей Людмилы, Валентины, тяжкоболящего Виталия, воина Вячеслава, болящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, Елены, Нины, болящей Натальи, болящей Татьяны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают, и что стоит их знание, если они Господа не знают, не знают благодати Святаго Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Но смирим себя, братья, и Господь все нам покажет, как любящий Отец все показывает детям своим. Преподобный Силуан Афонский.